Слава нашему Господу! Мы опять имеем эту возможность встречи перед лицом Божьим. Дальше движемся по исследованию мест Священного Писания, чтобы вникать в Слово Божие и в себя. Дай Боже, чтобы нам постоянно этим заниматься. Чем? Вникновением в чужие глаза с чужими сучками или в свои со своими бревнами? Занимайся, говорит, сим постоянно. Кто постоянством в добром деле ищет чести, славы и бессмертия, таковым жизнь вечная. А вопрос постоянства уже определится на момент ухода с земного шара. Господи, помоги. Сегодня напоминалось это благословенное слово. Двое на постели, двое на жерновов, двое на собрании, двое на работе, двое за столом, двое на хлебопреломлении. И так дальше, 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 дальше. По наружности все нормально, а во внутренности Божий помилуй. Сегодня мы с вами в 10 части закваска порочности. И сегодня мы продолжаем исследовать вопрос непорочности мира. Для непорочности мира получается как бы третья часть, так выразимся. Итак, вопрос, значит, что есть порочность? Это уклонение от порядка, от должного, от общего закона. Оказывается, Бог определенный закон определил в вопросе того, какая степень мира должна быть, что там должно быть во внутренности. Для напоминания о себе берем еще одно место Писания у римлянов. 14 главы, стих 17-18. «Ибо Царствие Божие не пища питье, но праведность и мир». Сегодня мы идем непорочность мира и радость во Святом Духе. Кто сим служит? Кто служит Христу, тот угоден Богу, достоин одобрения от людей. Мы с вами коснулись вопроса очень интересного относительно того, что, когда во внутренности человека присутствие мира, в зависимости от того, так образно сказать, какое его процентное соотношение, может быть, ухо немножко режет. Священное Писание наш Господь предлагает интереснейший закон. Какого порядка? «Вселюсь в них». И буду дальше. Степень вселения он оговаривает. Буду ходить в них, то есть везде. В Ветхом Завете, при ветхозаветных временах, была очень интересная фраза, очень глубокая. Чье сердце вполне предано Господу. Вполне, ну вот как слышу, так понимаю. Вполне, то есть в полноте. Вот все уголки, если они там существуют. Все пространство, которое только существует во внутренности человека, Бог говорит, я желаю, чтобы оно было, говорит, полностью отдано мне. У меня такой вопрос. Согласны ли мы на любовь, если нас любят частично? Жизнь для человека задает очень много таких загадок и обстоятельств. Бывает, нам приходится довольствоваться. Вот неполнотой любви, неполнотой доброты, неполнотой взаимоотношений. Бывает, мы, знаете, на это рукой машем, потому что уже другого мы ничего не получаем, а с другой стороны, знаете, блажений давать, нежели принимать. Хотя сердце человека желает, если чтобы любили, то чтобы любили. Если были бы преданы, отдались полностью своей внутренностью, но то, что Бог разрешает, чтобы это была полнота. Между прочим, принципиально, когда-то мы с вами будем касаться вопросов, только очень сложный момент. Мы чувствуем, когда, допустим, что-то сердце расположено или не расположено. И расположено на какую степень. При ветхозаветных временах, интересно, Иуй, которого Бог помазал царей, он одному говорит, человеку на пути встретившемуся ему, «Расположено ли твое сердце к моему так, как мое к твоему?» Вот интересно, значит, получается, Иуй понимал, какая степень расположенности и расположения сердца его, Иуя, к этому человеку. На чем основано это расположение? Расположенность сердца, интересно то, что по-человечески получается у нас расположено к тем, кто богобоязнен, к тем, кто боголюбив, к тем, кто, понимаете, по отношению к нам по добру. Но с другой стороны, есть такая категория людей, у которых чистоты во внутренности нету. Они не смогут иметь расположенность и расположение к тем, кто более святее, чище. При одном условии только смогут. Если это человек, который ищет чье-то расположение, ищет чистоты и святости, то для него те, которые в чистоте и святости, будут более примером и подражанием. Не в смысле, что людям подражать, но к ним будет сердце тянуться. Если человек не желает чистоты и святости, знаете, ему будут отвратительны те, которые стоят выше, чище, святее. Ну, он не сможет их вмещать. Но это же правда. Но интересно, что у нашего Господа Он говорит, что «Я, говорит, вам новую заповедь даю, что вы любили друг друга не так, как своего ближнего или как самого себя, а я, говорит, предлагаю, говорит, другую, как я, говорит, вас возлюбил». Вот интересно, расположенность Бога к нам не основана на вопросе того, в каком сегодня мы состоянии, а основана на чем она. Сегодня, может быть, этого касаться не будем. Принципиально Бог рассматривает тот образ, в который Он хочет преобразить нас. Но с другой стороны, есть таковая категория людей, которые никогда не преобразятся. На это есть определенные причины, сегодня их тоже не касаемся. Но тем не менее, независимо от этого, Бог свою любовь доказывает и к ним. И у Него расположенности к ним. Написано в Священном Писании, Он посылает дождь свой, солнце над добрыми и злыми. То есть Он нелицеприятен. Но с другой стороны, есть интересная фраза. Истинно, говорит, познаю, сказал Петр, что во всяком народе боящийся Его, любящий Его и поступающий по любви к Нему, угоден Ему. Там немножко другой уже вопрос. Это отдельный вопрос. Итак, вопрос мира. Некоторые моменты напоминания для себя берем из предыдущей части, когда мы с вами касались, и сегодня будем дальше двигаться. У Колоссян, когда мы читали, Бог нам напомнил, Колоссян 3.15, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Мы с вами остановились на вопросе степени его владычества. Это получается, с одной стороны, вопрос нашего согласия, чтобы он был полностью хозяином, согласиться с тем, что его управление будет правильное, совершенное. С другой стороны, соглашение с тем, что его предложения, которые он будет предлагать, будут соответствовать воле Божьей, и мы должны будем покорить себя Богу. Интересно, следующий вопрос. Мы в прошлой части с вами касались, сегодня, ну, тогда Бог заострил внимание, мы не успели, надо было... было более детальнее, одну деталь посмотреть. Вот сама справедливость требует, так должно делать. Бывает, мы по справедливости делать можем, а бывает, мы можем по любви делать. У любви своя справедливость, потому что у любви ее справедливость, тире, ее жертвенность. Но любовь – это жертвенность, это же пожертвование. Это пожертвовать себя, знаете, пожертвовать свою любовь тому, кто тебя любит – это хорошо, это здорово, это получается. Но пожертвовать тому, кто тебя не переваривает, не терпит – но зачастую же так получается. Принципиально ставится вопрос. Иисус возлюбил весь мир, потому что Он отдал Себя за всех людей, желание того, чтобы все люди примирились. Но кто-то, знаете, ненавидит Его, не выдерживает. И вдруг жертвенность. Позвольте, предательство Иуды наш Господь знал прекрасно, что оно будет. Он видел, предвидел, знал все определенные шаги, которые будут наперед. Конкретную обстановку на каждую сложившуюся, так сказать, единицу времени. Он прекрасно знал. Позвольте вопрос. Вот я был у него любимый ученик, да? А Петр какой был? Остальные 11, кроме Иуды. Если бы наш Господь показал бы какую-то тонкость своей нелюбви, нерасположенности своего сердца к Иуде, то Петро давно, как сказать, довольно-таки давно бы уже схватил бы меча, и там досталось бы Иуде. Значит, получается, зная, кто этот человек, и вдруг расположенность нашего Господа, скажите, вот он по долгу, по справедливости поступал с Иудой, или по жертвенности своей любви? А вот мы и попались. Если принципиально рассматривать, знаете, одно из величайших вопросов нарушения народа Божьего, в большинстве всех нельзя, конечно, сказать, но тем не менее, не единичные случаи. А мы не любим ближних наших, тем более дальних, так как Бог возлюбил нас. Только честно. Потому что, когда нам действительно откроется, знаете, вот как только мы попадаем в небо, ну, к примеру, ну, в гости домой в небо пошли, а потом вернулись, и вот с неба, со стороны вот этого, знаете, будущей жизни, величия Божьего, и посмотреть на землю, и посмотреть на свою жизнь, и не так, чтобы кто-то нас судил и рассматривал, а чтобы мы свою жизнь посмотрели. Ой, я не знаю, что, наверное, каждый бы закричал: «Господи, знаешь что, не оставляй меня, знаешь, вот, да никто там не останется, если ты нарушитель, то ты сразу в преисподнюю пойдешь». Это же разговор-то короткий. А задавайте какой-то вопрос: «Боже, ты знаешь, что, когда был на земле, была на земле, для меня эти вопросы были такие вопиющие, я не мог эти вопросы решить, у меня ничего не получалось. А в небе, Боже, да ради славы Твоей, да это же мелочи жизни». Когда мы так прозреваем? Исаия в свое время, ну, в принципе, так надо понимать. Увидел славу Божию и сказал: я погиб. Если бы знать подлинные причины, почему у него там что-то происходило до сих пор, почему он так поступал, почему у него уста оказались нечистыми, с чем это было связано? Чем-то, видимо, оправдывал, считал, что это в порядке вещей, описывал сложившуюся обстановку. Ведь принципиально, если рассматривать, знаете, вот интересно, кто услышит, говорит, голос мой? Бог свой голос подает. Интересно, когда, говорит, он постучит в двери, кто тотчас откроет. Когда мы смотрели песни песней, он постучал в двери, понимаете, она еще решает вопрос, когда открыть, спустя время открывает. Как-то он, интересно, постучал в сердце к сыну, возле свиного корыта, тут моментально, надо понимать, двери настежь. С другой стороны, следующий, конечно, вопрос возникает. Господи, это ты первый раз постучал к сыну возле свиного корыта, что он сейчас открыл двери сердца своего? Знаете, я не могу на это ответить, потому что этот вопрос не исследовал. С другой стороны, Бог не открывал. Но Священное Писание, книга Откровения, интересно повествует. Я дал ей время, чтобы покаялась. Или ему дал, или им, неважно кому, да? Но этот человек не покаялся. Для меня это звучит так, что вот в течение этого времени стою у двери и все, продолжаю стучать. Господи, ты только начал стучать? Он говорит, нет. А как нет? Я дал время. Значит, получается, время для того, чтобы были открыты двери. Значит, было начало, стук, дальше опять пауза, или как, или постоянно стук. Обычно мы как стучим по-человечески? Постучали, не один удар, да, в двери, а так несколько, тук-тук-тук-тук, и пауза, ждем. Через некоторое время мы опять стучим. Проходит интервал времени, мы опять. Интересно то, что, значит, от первого до второго стука немножко длиннее время бывает, от второго до третьего меньше, потом меньше, а потом бывает, может быть, наоборот, реже, а потом мы постучали, отошли от двери, потом, ну, думали уже уходить, опять подошли, постучали и пошли. Знаете, что интересно? Мне были такие факты, когда Бог определил куда-то поехать, очень далеко, колоссальные расстояния, мы с братьями ездили. И были моменты, вот собрание, надо на собрание прийти. А Бог говорит, нет, надо проехать и ехать домой. Но сейчас время собрания, часы собрания. Народ на собрании. И та душа, которую, Господи, ты посылаешь на собрание. Бог говорит, нет, не на собрание та душа. Эта душа, куда, говорит, посылают, дома находится. И вот проезжаем одно собрание, другое собрание, большие расстояния. Приезжаем к дому. Знаете, ни слуха, ни духа, есть такое выражение. Никого нету. Подошли к дверям, постучали, тишина. Через время опять постучали, тишина. Через время постучали, тишина. У нас там много было, не двое, а трое. И остальные говорят, нету никого дома. А кто-то говорит, отец сказал, что человек дома. Ну, если бы дома, то открыл бы. Вот логика человеческая, вы понимаете. Отец сказал... Душа дома. Проходит время, там раз, двери открываются. И человек не ожидал, что такое количество километров или миль, это сотни, проехали. Стали, помолились, и Бог многие-многие вопросы открыл. Понимаешь, что происходит, получается? У Бога свое понимание, у нас свое мышление. Но мы идем по линии мира. Отсюда интересный вопрос вытекает. Оказывается, когда присутствие Божьего мира, то он производит полноту своего действия. При условии, если мы соглашаемся с его предложениями, соглашаемся принять то предложение, которое он предлагает. Ведь принципиально мир-то есть Христос. Но мы сегодня рассматриваем вопрос, Христос мир, и он порочным быть не может. Бог есть мир, он порочным быть не может. Это не это рассуждение. Рассуждение вопроса того, что у нас во внутренности. Почему? Потому что когда вот мы у филиппийцев читали, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе, если вы ему даете место. Если вы не даете места, это будет безрезультатный вариант. Значит, чтобы мы понимали, есть интересное место Писания Священное. Говорится, чтобы мы были общниками корня и сока маслин. Это у римлян по отношению народа языческого к нашему Господу. Народ Израиля говорит, вот они отпали, потому что они не держались верой. Они не приносили потому плодов. И потому у них, говорит, отпадение произошло. Ты, говорит, держишься верою, не гордись, не превозносись. Очень, говорит, осторожно ходи, побеспокойся в вопросе плодоношения. Потому что, говорит, если будет отсутствие плодов, это первый признак, что будет отсекаться. Чтобы мы хорошо понимали. Интересно то, что у народа Божьего есть интересное рассуждение. Мы сейчас по Галатам будем двигаться, и там говорится «плод же Духа», Галатов 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа», двоеточие, «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Плод Духа чьего? Вот здесь разночтение зачастую. Давайте порассуждаем, задумаемся. Очень хорошо. Вопрос ставится так. Когда веточка привита к дереву, она становится общником корня и сока масляные. Фактически это дерево будет приносить плод. Да, правда. Это корень будет приносить плод. Да, правда. Это сок, который там в корне, он придет по стволу, через ветвь, через веточку, и, наконец, почку пробудет к жизни, она откроется, там соцветие будет, цветок, зависть, плод. Дальше он будет напаять этот сок, и плод будет расти, расти, расти. И вот, наконец, по этому плоду будет познаваться дерево. Только, пожалуйста, в предыдущей части, когда мы касались, там другой вопрос. Вот по этому плоду будет познаваться веточка, а не дерево. Почему? Потому что в данном случае вот этот плод фактически приносит не дерево, а веточка. На примере виноградной лозы категорично говорится, если веточка приносит плод, значит она имеет дальше два права. Первое – для обрезки и очищения, второе – значит она будет приносить плоды. Если проходит время, эта веточка по виноградной лозе не приносит плода, то в этом случае вина ни корня, ни самой лозы, ветви ее, ни сока. Вина чья? Веточки. Посему сегодня, допустим, вначале зачитывался вопрос и говорилось. Вот они на собрания ходят, они слушают слово, они читают, они хлебопреломление, многие-многие вопросы, понимаете. Но один берется, а другой нет. Кто в этом будет виной? Что, Бог, что ли? Конечно, нет, человек. Отсюда вытекает вопрос плода. Вот здесь ставится момент, на сколько процентов, если образно так говоря, если полностью сердце наше соединяется с действием Божьей силы, то сок жизни Духа Святого, образно говоря, проникающий в нашу внутренность, дает нам условия, создает наличие плода. И вот по этому плоду, который мы приносим, мы можем говорить, насколько мы соединены с корнем и соком масляны. Насколько, знаете, вера наша не передавлена. Ну, сегодня, если внимательно рассматривать, знаете, бывают такие моменты, что если у растения перетянуть сильно росток, то, знаете, ну, сок не поступает туда. Сегодня не будем этих вопросов касаться, хотя следовало бы. Поэтому вот этот момент, плод же Духа, любовь мы не разбираем, радость не разбираем, мир. Отсюда вытекает вопрос. Мир внутренности нашей, как плод того, какая степень нашего соединения с корнем и соком масляны. Или с корнем и соком виноградной лозы. Или по-другому, насколько у нас соединение с нашим Господом. Ведь Он же есть мир. Дальше, он дает величайшее утешение через действие Духа Святого. Но если, говорит, это не происходит, то вина-то не на нем, а на нас. Поэтому вот этот вопрос и заключается. Зачастую у человечества, особенно у христианства, есть такая интересная методика рассуждения. Какого порядка? Ну, раз наш Господь есть Бог мир, значит, вот раз мы дети Божьи, то у нас будет мир. Сегодня мы с вами будем касаться. Да нет, это не есть показатель этого вопроса. Потому что Иисус в свое время интересную фразу говорит. И Он говорит о таком вопросе интересном. Значит, когда вы войдете в дом, то приветствуйте тот дом и говорите, мир дому всему. Если там сын мира будет жить. Знаете, об этом тоже есть разночтение, разнопонимание. Кто сын мира? Глава семейства? Ну, в принципе, неплохо. Ну, а жена здесь ни при чем, да? Жена может там такие чудеса творить, кто его знает какие. Главное, чтобы муж был миротворец, да, так или как? Или получается, если муж безобразиями занимается, ну, ты же должна там миротворить. Это каждый будет отвечать за свои вопросы. Как это происходит в жизни, на практике, как это происходит, знаете, что говорит по этому поводу Священное Писание, это удивительный вопрос. Потому что двое на постели, надо понимать, что один возьмется, другой останется. Вот войдите в этот дом, где вот сейчас, через полчаса, произойдет пришествие Господа, один возьмется, другой оставится. И если мы в полноте Божьего присутствия, Божьего мира приветствуем этот дом, говорим, мир дому сему. Что там произойдет? Хороший вопрос. Колоссальный вопрос. Священное Писание, где Христос говорит, если Сын мира живет там, то ваш мир останется, вы это будете чувствовать. Для меня звучит так. Вот тот, один из двух на постели, которого Бог заберет, в нем полнота Божьего мира, он в полноте соединен с миром Божьим, которым является сам Иисус Христос, и у этого человека, у этой души, плод его духа, как следствие соединения его с Богом, показывает полноту Божьего присутствия, то есть мир, Сын мира живет в нем. Я так понимаю. Проверяй каждый, рассуждайте. Задумайтесь об этом. Другая половина, не дай Бог, по каким-то причинам, не в мире с Богом. В одном, двух, трех, десяти вопросах не играет роли хотя бы один. Из 100 вопросов хотя бы один, из 100% хотя бы один не играет роли. У этого человека нет мира с Богом. Или не полнота этого мира. И человек не приведет себя в порядок. У меня возникает следующий вопрос. Вот когда мы зайдем, что мы прочувствуем? Я не знаю, что мы прочувствуем. Все будет зависеть от того, в каком состоянии мы. Но если мы в правильном Божьем состоянии, то мы прочувствуем сразу два вопроса. Знаете, каких? Мы прочувствуем полноту мира вот в этой душе и отсутствие мира вот в этой. А какая атмосфера будет сложена или сложившаяся будет в семье? Это интересный вопрос. Сегодня мы этой стороны не касаемся, мы разбираем каждый свою внутренность. Согласно взаимоотношения Лот и его семья, там написано, «Сей праведник мучился в праведной своей душе, видя и слыша дела беззаконные». Чего нисколько не сказано в адрес его жены и в адрес его дочерей. Ну, правда же, да? Правда. Ну, и ангелы были посланы кому? Только честно. Честное пятидесятническое. Кому были посланы ангелы? К Лоту? К жене? Дочерям? Ну, милость свою Бог явил ко всем. Но принципиально, знаете, если говорить о том, что были посланы ангелы к жене, значит, давался еще шанс вывести из этого греховодничества для того, чтобы человек привел свою жизнь в порядок и свои взаимоотношения восстановил с Богом. Ну, для меня так звучит. Но вот ты шла хорошо. Кто остановил тебя, жена Лота, чтобы не покоряться истине и развернуться назад, потому что ты в мыслях имеешь то отечество, с которого ты вышла, а и соляной столб. Позвольте, но дочери-то, они же не оглядывались. Потому что первая оглянулась мама, они ужаснулись, они получают, что они сзади шли, мама впереди, понимаете, они увидели, ай, мама, соляной столб, глаза закрыли, уши заткнули и побежали вперед. Я не знаю. Дочери, дочери, у вас впереди дело покажет. И впереди дело потом показало, что зачем и что почем, и почему и от чего. Серьезные вещи. Мы сами исследовали туда Моав, Моавитяне и Аммонитяне, одна из народностей, из которых вышла Руфь. Освободилась от этого проклятия, наследственности и так дальше. Интересный чей вопрос возникает. Оказывается, Бог милость свою являющий для всех. Дающий возможность человеку, говорит, долготерпение Божье почитайте не медлением, а долготерпение тем, что дается Богом возможность освобождения и избавления. Если признаешь себя, согласишься. Если согласишься, что тот плод, ведь позвольте, такой вопрос интересный, знаете, как-то я не помню, в каких-то темах мы с вами рассуждали, насколько я помню, там интересное было предложение от самого Господа. Вот прийти домой, и согласно Священному Писанию, прочитав послание, особенно это Тимофею Титу описывается, каковым должен быть только служитель, остальным это не обязательно. Да? Вот если это человек, избираемый на служителя, то ему должно иметь свидетельство от внешних, потому что это претендент на служительство. А остальным нисколько не надо, да? Но вот если этот закон, который там предлагается, что, как, зачем и почему, взять и прочитать с молитвой, посмотреть на себя – и дать себе оценку по пятибалльной хотя бы системе. И потом внимательно посмотреть, что у нас получится. Знаете, скажу интересный такой закон. Может, физически просто пример. Такой беглый. Если мы, пройдя через душ, приняв душ, горячий, с мылом, как вот по-настоящему, оденем на себя одежду из-под утюга, или из сушилки, только что выстиранную, понимаете, и вот высушенную. О, это вообще, ну. И вот мы пройдемся немножко где-то и вернемся. Эта одежда какая? Ну, в принципе, чистая, ну, не свежая. Но мы не скажем, что она грязная. Мы ее можем проветрить, она проветрится, если мы не пройдем баню и ее оденем, скажем, ну, слушай, как будто из-под утюга. Удивительный закон физической чувствительности человеческого организма. Если мы в это время пройдем опять душевую и возьмем эту одежду, которая даже на улице повисела, мы только что ее сняли себе и там повесили проветрить, удивительно, мы прочувствуем ее несвежесть. Почему мы зачастую снисходим себе? Потому что мы в баню водную не вошли. Потому что мы не приняли этого освежающего духовного душа. Позвольте, я так выражу мысль. Поэтому мы одеваем эту одежду и говорим, чистая одежда. А как только в Божьем присутствии побывали, моментально по-другому. Говорим, та она вообще не свежая. Так кто его знает и тому подобное. Не так давно мы с вами исследовали вопрос. Что значит быть умощенным свежим елеем? Это серьезные вещи. Довольно-таки. Боже, помоги нам глубоко об этом задуматься. Поэтому следующий вопрос, который мы сегодня с вами будем рассматривать, это проблемы, связанные о вопросе признания. Когда мы с вами разбирали в других темах относительно того, что происходит с человеком, когда человек рассматривает кого-то окружающих, ближних своих, мы читаем сегодня это место Писания к нашему вопросу о мире. Матфея 7 глава, стих хотя бы 5. «Лицемер, а вынь прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Сегодня мы не касаемся вопроса рассматривать относительно, как же все-таки вытащить сучок у кого-то, как кому-то сказать, что у тебя нету мира. Вот здесь он ставит вопрос, наш Господь. «Лицемер, внимательно, говорит, задумайся, тебе необходимо признать свою вину». А если у нас в практике жизни рассматривание чужих неверностей и рассматривание, как они несостоятельно живут, как они неправы в Господе и какова степень ихнего немира с Богом, первый признак нашего лицемерия. Лицемерие на предмет того, это первое основание того, что у нас мир порочный. Причина. Потому что когда ставится вопрос, мы начинаем видеть славу Божью, и в этой славе Божьей видим себя, знаете, у нас нет времени рассуждать о других. Мы кричим, что я погиб, я погибла. Дальше, следующий вопрос. Вот когда ставится вопрос о том, что из-за кого сложилась обстановка в семье, нехорошая там, какие-то взаимоотношения. Скажите, пожалуйста, ну, те, у кого имеются дети, внуки, мужья, жены, ну, какое семейное положение, рассуждайте. Сколько мы видим чужой вины, а сколько мы видим своей вины? Мы всегда видим чужую вину, мы всегда видим свою вину. Давайте рассуждаем. Кто насколько виновен, в чем виновен? Ведь согласно Священному Писанию, один возьмется, другой оставится. Тот, кто возьмется, это тот, который рассматривал сучья и бревна на своих глазах. Тот, который видел славу Божью и говорил, Господи, ты знаешь что, а у меня мира нету. Вот здесь у меня нарушение, вот здесь у меня лучше, здесь у меня хуже. Мое состояние такое. В свое время кисть руки, которая вышла и писала на штукатурке на стене, то там интересная фраза, ты взвешен на весах. По-другому это звучит так. До сих пор взвешивал себя ты, теперь взвешу тебя я. Ну да? Ты взвешен на весах и найден очень легким. Царство твое отнято от тебя и тому подобное. Остальные последствия. По-другому. Двое на постели. Один берется, другой оставляется. Звучит так. До сих пор ты, оставшийся, взвешивал себя. И что ты делал? Ну, рассуждаем. Это получается, округлял данные свои, завышал их. Я не помню, в каких-то темах мы рассуждали, и там стоял вопрос, насколько мы самооцениваем себя, насколько мы рассматриваем свое состояние. Часто предлагал, когда работал больше со средственной школой, с родным языком, с преподавателями, и говорю, знаете, побеспокойтесь о вопросе, дайте подросткам, детворе, возможность сделать самооценку. Сами себя испытывайте, сами себя исследуйте, верили вы. Чтобы они сделали оценку себе, чтобы они научились справедливо оценивать себя. На примере этих подростков будем проверять себя. И вот преподаватель, зная каждого успеваемость, зная, кто на что способен в вопросах знания. Дальше, чем больше ты вращаешься с подростками, ты знаешь, на что кто способен за пределами знаний, понимаем, да? Что он может вытворить или она, что могут подстроить, как что сделать. Понимаете, если принципиально, то Лаван должен был прекрасно знать, на что способна была Рахиль. Он должен был уже знать, что Рахиль — это такой ребенок, который вокруг пальца своего папу не первый раз обводила. Мы что хотим сказать, что Рахиль первый раз папу своего вокруг пальца, вокруг этого седла, под которым идолы были, обвела? Да нет! Но она поймала этот момент, на котором он сработал. Это были причины. Дальше. И вот когда преподаватель дает возможность, говорит, ну-ка, детвора, вот вам ваши контрольные работы, вот они, ваши ошибки. Теперь, пожалуйста, сделайте себе оценку, поставьте себе оценку вашей, своей каждой собственной рукой, сам себе. Как ты считаешь, на какую оценку ты сделал сегодняшнюю работу? Знаете, как интересно было смотреть? Не в смысле интереса, а в смысле того, что это была правда внутренности человека. Кто-то твердо ставил правильную оценку, кто-то твердо ставил завышенную оценку, кто-то твердо ставил заниженную оценку, а кто-то, знаете, вот хочет поставить оценку и мнется. Опять хочет поставить себе оценку и мнется. Интересный вопрос. Мнется почему? Значит, хочет поставить оценку, а внутренне с этим не согласна. Что это, будет немножко попозже ясно, когда человек поставит себе оценку, и по этой оценке преподаватель, зная подлинную цену этой работы контрольной, он скажет, слушай, что ж ты завысил себе оценку? Совесть же тебя мучила, терзала, показывала тебе правду, что ж ты творишь? Дело в том, что вот так вот, когда мы себе поступаем, еще с детства, с юности, с отрочества, если мы в этих вопросах не каемся, мы потом вот такие же лицемеры на протяжении всей жизни. И потом у нас получается, когда мы будем рассматривать, если принципиально по Галатам, плод Духа и каждый пункт, он или порочный, или непорочный, дозрелый, или полузеленый, ну так надо понимать, или он вызревший, ну какой? С одной стороны, рассматривается полнота этого плода. С другой стороны, рассматривается вопрос. Каждый вопрос, на какую оценку он проходит? Что мы можем себе оценку какую поставить? Дело в том, что это взвешивание происходит. Двое на постели, взвешиванием вы каждый мог заниматься, решать свои вопросы. А теперь, говорит, это взвешивание делает Бог. Ты, говорит, в свое время взвешивал себе и позволял себе многие вещи. А теперь, говорит, Бог тебя взвешивает. Принципиально ставится такой момент, ведь мы же зачастую себе позволяем многие вещи. Дальше. А вот когда вот это происходит, тогда получается следующий момент, о котором мы, ну, имели заострение внимания. Латка накладывается, латание происходит. Почему? По той причине, что нужно, понимаете, что-то сделать. Принципиально в школьной программе обычно списываются занятия. Знаете, у нас были такие преподаватели, которые, когда мы какие-то математические примеры выполняли, если ты приносишь тетрадь с ответами, с решениями, он говорит, я тебе ставлю двойку, F. Почему? У меня же все правильно. Подтверди то, что вот эти основания, которые ты получил и написал ответы, покажи мне, говорит, ход твоего мышления. И все, что, говорит, ты умственно делаешь, пиши, говорит, на бумаге, и принесешь, говорит, мне вот ту бумагу. Мне, говорит, та бумага важнее, чем то, что ты написал. Знаете почему? Он сказал. Потому что этот же принцип был предложен в свое время у пяти немудрых дев. Они говорят, дайте нам вашего масла. Конечный результат, чтобы у нас получился. А промежуточный нас, говорит, нисколько не интересует. Это называется так. У вас есть во внутренности мир? Да какой там мир? Вы знаете, там сразу паника началась. Светильники поправляются, а светильники не горят. Раз светильники не горят, переживания и волнения. Раз такое состояние случилось, значит, срочно нужно латки делать, латать что-то нужно совершать. Почему, говорит, это необходимо делать? Потому что, говорит, неправильные взаимоотношения у тебя с Богом. А позволь тебе такой вопрос. У пяти немудрых это впервые в жизни было неправильное взаимоотношение? Или это система? Вот тут-то и вопрос ставится. Оказывается, практически всегда очередное следующее действие в жизни любого дитяти Божьего, если какая-то неправильность, говорит о вопросе, что этот вопрос прогрессировал, и в прошлый раз где-то была сдача экзамена, и человек в этом вопросе ухитрился, умудрился. Теперь он стал еще выше, и он не был пойман. Как это понять? Помните, мы разбирали момент, когда для змеи, я не знаю для какой цели, поставили такое стекло, большущее, толстенное, большой высоты. Ну, это, видимо, там на колесиках, его так в руках же не удержишь. И она встала в стойку, стала смотреть, и потом прыгнула. На первый раз знакомство с этим стеклом не знала. Разбивает это стекло в дребезги, как у нее череп не лопнул. Ну, вот, сотрясение мозгов, и она валяется, как сказать, с сотрясением своих змеиных мозгов. Ну, потом учли это стекло, значит, уже другое сделали, более каленое, толстое, все учли. Кроме одного вопроса, не знаю, может быть, они учитывали, что у нее повышение уровня будет. В следующий раз она посмотрела на это стекло, раз, его и с другой стороны обходит, сбоку. А у нее, знаете, мозги-то, как сказать, сотрясение-то быть, оно было, а вот в памяти змеиной так и осталось, что у нее была встреча с лобовым стеклом. С этим надо, говорит, его обойти. Она его раз и обходит. Вот этот вопрос того, что змея обходит это стекло и заходит сзади этого человека, но там ее поймали. Первый признак того, что она в этом вопросе уже встречалась с этим стеклом. Раз. Дальше она, понимаете, повышение квалификации прошла, у нее уровень стал выше. Два. И ее не убили, когда она тогда встретилась. Три. Минимум три этих направления говорят о вопросе того, почему это происходит. Отсюда вытекает следующий вопрос. Раз Рахиль сделала вот так, это первый признак того, что это не первый случай. Был предыдущий, ему еще предыдущий, ему еще дальше. Эту веревочку можно найти. Раз вот эти пять немудрых дев идут на метод «дайте нам вашего масла», для меня это звучит. Они привыкли за счет кого-то, ну, выезжать из проблем. А у них привычка, это система. Им уже не стыдно это. Они привыкли, уже система жизни, не идти к продающим, чтоб купить. А продающий в данном случае, согласно книге Откровения, это сам Иисус. Потому что он говорит, советую тебе купить у меня золото, одежду и глазную мазь. Книга Откровения, последняя церковь. Так написано. То есть он говорит, я продающий. А с другой стороны звучит так, я стою у двери и стучу, как лоточник. Раньше лотки были, знаете, на двух колесах и две опоры, и вот тачку такую взял, и вот везет, это у него там все с собой. Были переносные лотки, которые на пояс закреплялись, вот, и веревка так, или ремешок через шею, и вот у тебя тут лоток, и тут же с этого лотка ты продаешь, и тут же денежку собираешь. Лоточники назывались люди. Я думаю, старожилы земли знают. Ну, молодежь сегодня этого не знает. А тут получается, с доставкой на дом, я стою у двери и стучу, советую тебе купить у меня. Вот, видишь, вот оно все. Ну, купи. Значит, получается, раз у вас пять немудрых, пять мудрых посылают к продающим, и вы сейчас вот теперь попались на этом вопросе, первый признак, что вы игнорировали на протяжении жизни прийти к нему. Следующий вопрос. Значит, получается, прийти к нему и согласиться, признать свою вину в одном вопросе, в другом, в третьем, предыдущие, которые там были. Не делается. Значит, получается, эти люди на мир, на примирение с Богом так и не выходили. Они так и привыкли выезжать за счет кого-то. Думаем. Не принято об этом говорить, а следует. Вот тут ставится вопрос. Когда будет двое на постели, вот кто примирился с Богом, тот был и взят. А кто не допримирился, тот и не будет взят. Сегодня об этом зачитывалось. Поэтому мы идем по линии непорочность мира. Но это ж получается. А тут с порочностью мира человек уживается жить и находиться и в церкви, и в семье на протяжении жизни. Интересно так, что апостол Павел говорит, грехи некоторых людей явно и прямо ведут к осуждению, а некоторых отрываются впоследствии, если не таковы, скрыться не сумею. Не укор, но правда, немалое количество вопросов открылось уже на смертном одре. Не вчера, позавчера соделанных, и вот в течение года, двух, трех человек в этом находился, а теперь вот уже подошел по возрасту, положению к смертному одру. Нет. Сколько вопросов вскрылось, а они уже имеют стаж этого прогрессирование этой проблемы на протяжении 10, 20, 30, 40 лет. Вопрос, ну а как у этой души был мир? А и был. Так какой тогда мир? Порочный. А как этот человек умудрялся успокоить себя? Это что за такое мастерство, такого персонального пошива одежды из листьев, так умело с друг с другом скрепленных, мы в предыдущей части с вами разбирали. Это изобретательное назло, изобретательство на то, чтобы сделать прикрытие порочности мира. Да у кого такое? Ну, проверяем, Адам и Ева. Пять немудрых. А на сегодняшний день рассматриваем каждый себя. Я себя. На момент прихода нашего Господа, там интересно, состояние народа Израиля, это было, знаете, ну, чуть ли не массовое. Священное Писание вообще говорит об этом положении, что он зашел как отпрыск и как росток из сухой земли. Там считанные единицы, образно говоря, были в состоянии готовности, чтобы Бог бы их бы взял. Сейчас нельзя, говорит, считанные единицы. В принципе, Илья в свое время сказал, я, говорит, один, а Бог говорит, да нет, 7 тысяч человек, которые, говорит, я соблюл. Ну, я так понимаю, что из того общества это действительно было 7 тысяч человек, а не смели того, что 7 тысяч по 70 еще. Бог знает, может быть так, но почему-то он сказал, наш Господь, 7 тысяч. Вопрос не в этом. Поэтому вот тут и момент. Дальше мы с вами коснемся вопросов, которые необходимо нам глубоко-глубоко задуматься. Что нам мешает, а в каких вопросах, почему у нас все-таки получается иметь мир, мы ведем рассуждение для самих себя. Читаем Римлянов. Вторая глава, читаем 10 стих, а потом 9. Вторая глава Римлянам, 10 стих, потом 9. Напротив, слава и честь. Пока останавливаемся. О нашем Господе сказано, что Он принял от Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас. «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Отсюда обратный вывод. Если жизнь соответствует по воле Божьей, то человек получает что? Славу, честь. Еще что получает? Мир. Три вопроса. Еще раз. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом еллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Чтобы было понятно это сюжет этот, мы читаем у римлян в этой второй главе с 6 стиха, и потом сюда подойдем. Смотрите, какая интересная фраза. «Который, в смысле Бог, воздаст каждому по делам Его». Каким делам? «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия», по 10 стиху, «и мира». Мы ищем мира. Священное Писание говорит, ищем мира, говорит, а вот на тебе, вместо этого, говорит, неприятности. Мы ищем мира, а там, ну, кто его знает, что у кого происходит. Мы говорим, что мы ищущие, а Бог будет заострять внимание, некоторые места Священного Писания прочитаем, а почему этого нет? Возвращаемся опять к 7-му. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия». 10 читаем. «Напротив, слава, честь и мир всякому делающему доброе постоянстве». Возвращаемся к 7-му. «Для таковых жизнь вечная. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде». «Ярость и гнев». Дальше. «Скорбь и теснота всякой душе». Оказывается, стесненность внутренности – это следствие того, что человек не ищет чего? Славы, чести, бессмертия, мира. Скажите, пожалуйста, какая у нас пространность нашей внутренности? От вопроса пространности нашей внутренности зависит наполнение Божьего присутствия. Раз. Второе. Если там чисто, свободно и занято Божьим присутствием, то Бог говорит, Павел пишет, интересно, во втором послании к Коринфянам, распространитесь. Что это значит? Дайте пространство. Дать пространство – это вынести оттуда все и выбросить. Но зачастую оно не выбрасывается по определенным мотивам и причинам, потому что мы с этого имеем какую-то часть и выгоду. Это же правда. Правда. Простой детский пример. Учились мы в учебном заведении, пришли на занятия, и у нас там была производственная практика. То есть какие-то вопросы делались, изготавливалась какая-то продукция, это в учебном заведении, нам нужно было в тот сезон начинать занятия с технической стороны. То есть вот на практике проходить это. Ну и пока мы, значит, еще не все подошли, пока переодеваемся, все, ну, переоделись, ждем, сейчас звонок будет, и все пойдут на рабочие места. Ну и вот рассказывают. И вот старожилы земли, они уже взрослые, преподаватели наши, между собой раз какие-то моменты выясняют и говорят: представляешь, вчера показали, не помню, говорит, какая страна, это в той стране мы когда учились. Представляешь, говорит, страну показали, назвали страну, не помню какая. И там под какой-то праздник в стране обычай был старые вещи выносить на улицу. Выставляли, оставляли, а если верхние этажи, то вообще скидывали. Ну, если, конечно, скинут, то это уже хлам будет, причем когда она как упадет, то уже разобьется. Правда, кто-то освобождался от всего этого, а кто-то за счет этого обогащался. Потому что бедные, нищета люди, они очень любили этого праздника. Потому что за бесплатно, ну, по-американски free, вот стоят вещи, знаете, в принципе, такие это самое, неплохие. Потому что не хватало средств, и лучше взять это, чем покупать. Ну и вот этот, кто рассказывает, говорит, неверующий человек, расчувствовался я. Вошел, значит, в азарт этого того, что смотрел, потому что это были документальные съемки, понимаете? И было видно, с каким счастьем люди избавляются от этого всего, что они вытаскивают на улицу. Фу, ваше им пространно становится. И говорю, говорит, тут же неверующая жена с ним сидит. Слушай, давай вот это, говорит, ведро возьмем и выбросим. Чье ведро? Конечно, ее. Потому что, когда мы «Деяния апостолов» читаем, там описывается: «Обуревание было корабля, мы своими руками выбросили вещи». Для меня звучит так. Значит, если наш корабль тонет, чьи вещи выбрасываем? Ну, конечно, твои, твои, да? А вы к моим вещам подбегаете. Ну это ж так. И получается, он не свои вещи выбросить хотел, а ее. «Зачем нам нужно это старое помойное ведро?» Она говорит: «Слушай, что ты понимаешь? Цветы, говорит, буду поливать». Мне приходилось видеть семьи, когда собирались ехать в Америку, я сталкивался с такими вопросами. Значит, каждый набирал свое. Дети свое тащили, они в Америку будут везти. Для каждого была своя ценность. И ценностей было немало. И вот родители выбирали, что оставить, что, значит, будут везти. Но потом доходили до ценностей отца и матери. У мамочки там, у папочки, ну у кого что. И вот теперь на весы ложили, сумки извешивали. Это слишком много. Были моменты, когда говорили, значит, ну я же имею, говорит, право две своих сумки взять. Ну вот я положу свою. А семейная говорит: ты ничего не хочешь положить? Только свою хочешь положить. Вы знаете, вот если бы невидимкой побыть в этом месте и посмотреть, а и получается, он у нее хочет выкинуть лишние вещи, она у него хочет выкинуть лишние вещи, иначе они по весу не проходят, не пропустят эти вещи. Приготовь вещи, нужные для переселения, в обыкновенную Америку. А в небо что протаскивается? Ведь сегодняшняя жизнь каждого из нас практически показывает, что мы упаковываем вещи, с которыми мы собираемся прошмыгнуть в небо. Да, нет? Пять немудрых показали. Вот, говорит, наше отношение, с чем мы хотим прошмыгнуть туда. Прошмыгнуть именно, не войти. Рахиль. Это вот там у тебя под седлом те вещи, с которыми ты хочешь войти в землю обетованную. Иаков. Вот таким образом, обманув папу, согласившись с проклятием, что это проклятие возьмет мама, ты хочешь войти в землю обетованную, ты хочешь вести свою будущую семью. Ну да, нет. Ведь эти же вопросы, это получается, какой там мир? Скажите, пожалуйста, ну какой там может быть мир? Вот когда Яков лежит, и голова на камне, и спит, и видит сон. Потом называется лестница Яковлева. В принципе, так. Как страшно место сие. А что так? Как страшно было место сие, когда Анания и Сапфира упали. Правда было страшно место сие? Да, а что было страшно? Потому что оно было страшно. Позвольте, а потом, когда народ очистился внутри в церкви, и народ очистился, который извне, как правильно сказать, вливался в церковь. Место было страшно? Я думаю, что уже нет. Почему? Потому что там была полнота любви, там была полнота очищенности, там была освященность, и люди понимали, вот как мы очистились, мы взвесили себя правильно на весах, теперь у нас действительно владычествует мир Божий. Знаете, он соблюдает помышления, намерения сердечные. Слово Божие вселяется обильно со всякой премудростью. У нас ничего нету такого, чтобы нас притыкало. Давайте рассуждайте. Вот тут-то и ставится вопрос, что мы себе собираем, что мы оправдываем. И мы сами рассмотрели. Оказывается, вот то состояние, в котором на сегодняшний день находимся мы, как пять неразумных дев находились, или как Рахиль находилась, говорит о вопросе того, что это уже во внутренности человека живет. Человек взвешивает себя, считает, что это мир, нормальное состояние, можно так двигаться. Особенно мы увидели из-за вопроса того, что когда смотришь на жизнь, те, которые уже жизнь заканчивают по возрасту, старенькие, и вдруг там скрываются какие-то вопросы, только чтобы мы никого не судили, потому что какие у нас будут дни жизни, Боже помилуй. С другой стороны, чтобы нам так очиститься и освятиться, знаете, чтобы сегодняшние дни торжество было славой Господней в нашей внутренности. С другой стороны, когда наш возраст подойдет к этому положению, не зря Священное Писание говорит, взирая на что? На начало жизни, на первую треть жизни, на середину жизни, на три четверти жизни. Нет, на кончину их. Подражайте их вере. Кончина – это есть плод последних дней, показывающий, каков у нас мир. Бывают моменты, вся жизнь в мире с Богом, там раз что-то случилось. Да, это правда. Бывают такие моменты. Бывают моменты, когда вся жизнь шла без мира, неправильное состояние, но теперь покаялся человек, и теперь кончина благословенная, жив Господь. Но в основном мы рассматриваем вопрос. На протяжении всей жизни прогрессирующие вопросы, они приходят туда к старости. Поэтому об этом и говорится. И здесь затрагивается вопрос. Вот она где, честь и слава, постоянство в добром деле. Боже, помоги нам глубоко задуматься. Еще некоторые места Священного Писания коснемся так и будем подходить к молитве. Мы говорим о вопросе, какова степень мира в нашей внутренности, что там происходит. В псалмах, 37-й псалом, стих 4 берем. Интересная фраза, очень глубокая. Мы в других темах рассуждали сегодня к этой. «Нет целого места в плоти моей от гнева твоего». Сегодня мы на это не заостряем внимание, нас другая сторона берет. Интересует. 37 главы, 4 стих. «Нет мира в костях моих от грехов моих». Удивительно то, что немалое количество народа, тем не менее, удивляешься этому, проверяя каждый себя. Мы находим определенную степень мира тогда, когда у нас уживаются грехи. Как это происходит? Священное Писание говорит, вот здесь конкретная фраза. Давид пишет. Теперь как начинается псалом? Внимательно следим. Псалом Давида в воспоминание. Никогда не обращали внимания. Еще раз читаю. Псалом 37 начинается. Псалом Давида в воспоминание. А потом второй стих. Господи, не в ярости Твоей, обличай меня. Значит, первый стих, часть этого псалма называется и поется. Псалом Давида в воспоминание. Что ты хочешь заострить воспоминанием? Воспоминанием возбуждает чистый смысл. Что он говорит? И он говорит интереснейший закон, какой был преобладавший в свое время на какую-то единицу времени в его внутренности. Это про кого он поет? Про себя. Он раскрывает свое естество и говорит о вопросе. Оказывается, в моей внутренности, говорит, была проблема. Проблема заключалась в том, что во мне жили грехи, а я, говорит, убаюкивал себя, прикрывал себя. Хотя принципиально знал, что у меня даже в костях нет мира от грехов моих. В другом из псалмов, интересно, он говорит такую фразу, что говорит, ну я, говорит, открыл тебе грех мой. И ты освободил меня. Отсюда вытекает вопрос. Давид, значит, если бы ты в полноте сердца открыл бы свое духовное состояние, ты примирился бы с Богом, тебе не пришлось бы рисоваться. Думаем. Следующий момент берем. Псалом 118, стих 165 только. Псалом 118, стих 165. Здесь говорится о величине этого мира. Чем-то он меряется, этот мир. Священное Писание говорит, Бог не мерою дает духа. Да, не мерою. Но все-таки мера существует. Почему? Потому что в свое время один из пророков сказал, дух, который в тебе, чтобы на мне был вдвойне. Это что, оговорка? Это что, о чем-то, как сказать, что-то говорит о каком-то понимании человеческом всего лишь, чем Бог не согласен? А разве это не мера? Если любите меня, соблюдете мои заповеди, будете возлюблены Отцом, и я приду сам. Разве это не мера? Мера. Вот когда будет видно, вот то, что вы, говорит, возлюбили, то капля через край, образно говоря, этой меры, любовь Бога Отца к вам и позволение мне, Сыну Его, прийти к вам. Дальше, если, говорит, вы любите меня, это дальше продолжается, будьте возлюблены Отцом моим, и мы придем и обитель сотворим. Разве это не мера? Мера. А Священное Писание говорит, от веры в веру. А от славы в славу вытекает вопрос. Мера. Апостол Павел говорит, до чего мы достигли, так должны поступать и на этом останавливаться. Я, говорит, не почитаю себя достигшим. Значит, получается, вот в этом вопросе уже результаты есть. Определенная мера. Но, говорит, я еще больше хочу. Скажите, разве это не мера? Вот плод, веточка принесла, ее обрезали, она принесла больше. Правда, мера? Ее еще обрезали, она еще больше принесла. Правда, это мера плода? Да, правда. И, говорит, больше принесете. Чем больше, говорит, вы принесете плода, тем больше прославится Отец мой Небесный. Чем больше, это же мера. Думаем. Вот здесь ставится вопрос. Велик мир. Не просто мир, а мир. Насколько, каков он? Величина его, величие его, слава этого. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Отсюда вытекает вопрос, если мы притыкаемся в одном вопросе, в другом, третьем, пятом, десятом, это первый вопрос, что у нас нету великого этого мира. Когда этот великий мир находится во внутренности человека, он управляет помышлениями, намерениями сердечными. Отсюда вытекает вопрос, тогда не будет хромоты, не будет спотыкания. Если у нас хромота, спотыкание, у нас нарушение с миром, тогда здесь ответ. Велик мир у любящих закон твой. Отсюда вытекает следующее следствие. Насколько мы любим закон? А отсюда вопрос. А почему мы можем закон не любить? Ну, если закон Божий не сочетается с внутренним нашим законом, которого придерживаемся мы, у нас получается в сердце поле конфликтов между нашим законом и законом Господним. Мы не хотим закона Господнего принять, потому что у нас свой закон есть. У нас свое мерило есть, свое понимание. Где мы его взяли, это уже другой разговор. Значит, мы оттуда что-то имеем. Нам это выгодно, почему мы соглашаемся с тем законом и не принимаем этого? Но это же правда. Интересно то, что когда наш Господь в одни плоти сказал притчу интересную, и вот говорит жители или граждане того города или той страны, и потом пишут письмо вдогонку своему правителю, который пошел принять царство, должен вернуться. «Не хотим, чтобы ты царствовал над нами». Ну, а кто будет царствовать? Либо мы сами, значит, будем царствовать, либо, говорит, мы выберем себе того, кто будет для нас удачным царем. Священное Писание Нового Завета, апостол Павел говорит, они избирают себе учителей, чтобы льстили слуху, потому что хотят отвратить слух от правды, от истины. Получается, слово не хотят, чтобы оно умещалось. А почему не хотят? Потому что у них во внутренности закон хотения. Вот с этого закона они получают вот это, вот это, вот это. А когда Слово Божие начинает проникать в их внутренность, Слово Божие показывает, а закон Божий по-другому гласит. Конфликт этих законов решает человек вопрос, к какой государственной системе он примкнет. Согласится он с законом Божьим, значит он выгонит того закона, который против Божьего закона, согласится с тем, признает себя Божьим. Почему я до сих пор не был в твоем законе, или я не была? Потому что у меня были определенные факты, с которых я что-то получал, получала. Выгода называется духовная коммерция или сделка. Дальше читаем. Исаия, 54 главы, стих 13. Исаия 54, 13. Всего лишь. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Надо понимать, и у дочерей это не играет роли сыновья. Сыновья – дочери. Я, в принципе, а это у наших сыновей и дочерей? Нет, это говорится о всех, о народе Божьем. У Бога нет внуков, у Него есть сыны и дочери. Наши сыновья и дочери – это Его сыновья и дочери. И мы, если имеем своих родителей, мы кому-то сыновья и дочери, то и наши родители для нашего Бога сыновья и дочери, и мы сыновья и дочери, и наши дети тоже сыновья и дочери. Здесь ставится вопрос, еще раз, великий мир будет у сыновей твоих, потому что они стали научены Господом. А наученные Господом, придите ко мне. Но, говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Если, говорит, вы придете ко мне, говорит, то я, говорит, вам открою таинство, что, как, зачем и почему. Но вы не хотите, говорит, этого сделать. Почему? Вас устраивает то, что вы имеете. Отсюда вытекает вопрос. Значит, чтобы Бог научил, написано, все будут научены Господом. И говорит, заповедь новую даю вам. А с другой стороны, хочется сказать, что закон своих заповедей он вкладывает в мысли и пишет на сердцах. Когда? Ну как ты на сердце напишешь, когда человек не хочет открывать своего сердца? Вы напишите когда-нибудь? Вы сможете вложить в мысли, когда там занято другими мыслями? Ну такого же не бывает. Должное возмездие распространитесь и вы, отсюда звучит так. Значит, надо согласиться с тем Божьим. Раз у меня в мыслях такой водоворот, кто его знает, что творится, значит, первый признак, что мир твой не владычествует и не охраняет, не управлять не может ни мыслями, ни чувствами. Значит, отсюда подтекает вопрос, я, говорит, имею какую-то корость и выгоду в определенных мыслях, хотениях и чувствах, мне нравится в этом находиться, вариться. Принципиально, многие мысли мы, христиане, не оставляем, потому что они нам доставляют наслаждение и удовольствие. Честно. Дальше. Многие воспоминания, которые приходят человеку, он их смакует, знаете, глаза аж зажмуривает. Честно. Согласен ли Бог со многими этими вопросами? Думаем. Дальше, когда человек находится в этих рассуждениях, мышлениях, он обязательно входит туда чувствами. Не бывает такого, чтобы воспоминания были без чувств. Не бывает. И он настолько погружается в эти чувства, это по сегодняшнему пониманию называется виртуальный мир. По-другому. Это называется духовная сфера, в которую человек входит. И в эту сферу сатана его зазывает. Затягивает. И человеку нравится. Это его опиум. Подростки и молодежь на сегодняшний день, они обкуриваются, они там, понимаете, обпиваются, они там наркотики всякие употребляют. И они входят в это состояние. Но Священное Писание говорит, существует духовный наркотик. Предаются помыслам. Пока мест не будет освобождения. А когда будет освобождение? Когда человек признает себе и скажет, Господи, я наслаждался, я наслаждалась вот такими помыслами, оттуда такие чувства, мне нравится эта сфера, я в этом живу. Дальше. Согласно Священному Писанию, работая со Священным Писанием, с народом, и практика жизни показывает. Если вы этого не знаете, задайте вопросы тем, которые на медицинском факультете любом находятся, учатся. Их обязательно дают пройти практику обслуживания стареньких людей. Их посылают в дома престарелых, там, где уже люди прикованы к постелям практически, или они немножко перемещаются, но они там постоянно все живут. Ну, дома для престарелых, разные места есть. Удивительно то, что плоть, неважно какого вида греха, они греха делать не могут. Вот они в мыслях грешат, в чувствах грешат, глаза у них грешат, у них языки грешат, они говорят о том, о чем они думают, они не могут по-другому. Если раньше эти вопросы таились, то теперь они, Священное Писание говорит, они открыто говорят о мерзостях своей души, о своих грехах. А почему? Потому что у них вот закон мыслей вложено, и вот закон в их сердцах. Вот отсюда вы видно, вот так вот назад пройтись, значит, ихняя жизнь, вон она откуда пошла. Но дело в том, что в этом состоянии имеются и из народа Божьего люди. Отсюда вытекают моменты, и немалое количество из народа Божьего находится на определенных медикаментах психического состояния. И находятся в учете не тех, которые ожидают подачу огненной колесницы неба, чтобы уйти в вечность, а находятся у психиатра на учете. Не знаю. На собраниях народ может сидеть, а у психиатра там их бросает на пол, швыряет. Но на собрании народ сидит, а у психиатра падают еще и с пеной. Если мы сидим на скамейках и не знаем об этом, это еще ни о чем не говорит. Но если взять факты, серьезные вещи. Вот об этом ставится вопрос. «Все сыновья твои будут научены Господом, великий мир будет у сынов твоих». «Но вы не хотите прийти ко мне, — говорит Иисус, — чтобы быть наученными». Почему? Потому что там есть вопросы, которые вас устраивают. А как этот человек до этого докатился? Ответ. Иеремия. Иеремия, 8 глава, стих 11 и 15. Всего лишь. Иеремия, 8 стих 11 и 15. «И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, или поверхностно, или неглубоко, говоря: мир, мира, мира нет». 15. «Ждем мира, и ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы». Позвольте, Священное Писание говорит, дело в том, что люди, прекрасно зная свое духовное состояние, понимают, что вот тут вот идет глубокое слово, которое Бог предлагает для исцеления внутренности, закрывают свои уши и идут, берут таких учителей, которые бы льстили слуху. Так в ком вина, позвольте? В учителях или в ищущих учителей? Только честно. Отвращают слух от истины по причине того, что хотят легкомысленно коснуться своего положения. На сегодняшний день по медицине практика известна того, что зачастую от головной боли принимают лекарства обезболивающие. Обезболивающие лекарства от проблемы, породившей головную боль. Или проблема не установлена, неизвестна, расплывчата, не знают из-за чего, но головную боль нужно вылечить или заглушить? Заглушить. Так зачастую получается местами Священного Писания, темами, беседами, проповедями, даже в определенных местах, церквах, заглушается боль. У человека душа болит, у человека внутренность болит. Человек чувствует, что с ним что-то не в порядке, чувствует, что мир его жалкий, несчастный, знаете, порочный мир, частичный мир. Но вот дайте теперь нам это такого мира. На сегодняшний день, чтобы заглушить вот эту потерю мира, применяются всякие музыкальные сопровождения. Пожалуйста, я не сказал, что теперь не надо петь. Пожалуйста, надо петь. Но Священное Писание говорит: когда ты из глубокого рва извлек меня из тенистого болота и поставил ноги мои на камень, то ты вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. А чего, значит, эта душа будет петь? Потому что нет сомнения, я спасен. Это, знаете, не нагнетание психологическое для себя или какого психического состояния. Вот, знаете, создать себе радостную атмосферу, обстановку. Радость это изнутри выходит, потому что действительно очищенный. Позвольте. Человек приходит на исповедание с покаянием, хочет очищения, освящения. Тяжесть, угнетение. И вот началось исповедание, покаяние, очищение. Человек начинает процветать, начинает ликовать, радоваться, торжествовать. Знаете, если стоп-фотографии сделать, как пришел и сейчас какой находится, изменение колоссальное. Правда. Измененность абсолютная или относительная? А что ты хочешь сказать? Я зачастую, когда человек немножко так себя пришел уже, в торжестве, ликовании, я задаю вопрос: скажи, пожалуйста, а твоя внутренность полностью освободилась? Человек раз задумался. Говорит: нет. Но сегодня вот сколько ты нашел, вот в этом тебя Бог освободил. Ты понимаешь, что у тебя есть еще вопросы? Да, говорит, понимаю. Только, говорит, я не знаю, какие. А вот теперь не паникуй. Будем молиться, чтобы тебе Бог помог найти. Сегодня я не буду этих сторон касаться, потому что это довольно-таки серьезнейший вопрос. Его за 5 минут не охватишь. Чтобы у человека не было потом удручения, но нужно правде Божьей смотреть в глаза. В глаза. Да, сердце становится свободнее. Да, это правда. Позвольте, но когда Бог полностью может снять, когда полностью может снять? Когда человек полностью признал себя. Когда все названо. И знаете, тогда исполняется интересное благословенное местописание. Иисус говорит: вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Это представьте себе такую картину. Вот у нас очищение, освобождение, покаяние, исповедание, отречение. И действительно, сатана, знаете, он подходит и говорит: не за что зацепиться. Ну, думаем об этом благословении. Каков будет мир? Скажите, пожалуйста, каков будет мир? В заключение читаем последнее место Писания, подходим к молитве. Римлянов, 8 глава. 5 ну, возможно, до 10, наше внимание в 6 стихе. Римлянам 8 глава с 5. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а раз они помышляют о плотском, то они живут по плоти, а раз они живут по плоти, то их помышления будут плотские, потому что это стихия их внутренности, а дальше они будут рисоваться в духовных. Живущие по духу помышляют о духовном, потому что они, раз помышляют о духовном, потому они по духовному живут, а раз они по духовному живут, то у них все рассуждения о духовном». Вот там вопросы внутренние, значит, мысли и чувства. Отсюда вытекает вопрос, у кого насколько каждый человек позволил, чтобы Дух Божий или мир Божий владычествовал. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Если нету полноты жизни и мира, первый признак, что у нас помышления плотские. Мы сами в свое время у римлян рассматривали, за то, что они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но предались в осуещенности своих мышлений, то там они изобретательны на зло, раз мы сегодня касались этого направления и предыдущей части. Для того, чтобы прикрыть многие вопросы. А помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покорять сюда не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. Если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Боже, помоги нам глубоко об этом задуматься. Мы имеем возможность, склоняя наши колени, порассуждать о состоянии нашего мира. Каков плод вот этого мира нашей внутренности? Насколько он соответствует воле Господней? Жив наш Господь, склоняем колени, будем молиться. Господу нашему слава. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое сотворение. Благодарность Тебе за Твою силу и могущество. Благодарение Тебе, что Ты есть наш Бог и Отец. Благодарение, что Ты сохранил жизни наши в руки Свои. Благодарение Тебе за славу Твою, за величие Твое. Благодарение Тебе, Боже, что мы Твои дети, Твое наследие. Благодарение Тебе, что Ты наполняющий миром и покоем Твоим благословением. Благодарение Тебе, что Ты обрезку Твою совершающий. Благодарение Тебе за Твою победу, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе за действие Твоей благодати. Благодарение Тебе, что, Господи, хлебы предложения Твои благословенны. Боже, благодарение Тебе, что Ты собрал нас опять, как птица птенцов под крылья Свои. И Ты желающий, чтобы истинное Слово Твое проникало во внутренность нашу. Наполни нас еще больше славы Твоего величия. Помоги нам очищаться, освящаться, чтобы прославилось имя Твое святое. А радуйся от того, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Господи Боже, поддержи нас, помоги нам. Боже, чтобы наши жизни не прерывались в неготовности. Помоги нам дальше очищаться, освящаться, быть победителями. С благодарностью пред Тобою, пред Твоим лицом, что Ты много уже совершил. Совершаешь и будешь дальше совершать. Боже, потому мы всегда об этом будем с благодарностью приходить пред Твое лицо, радуясь и благодаря Тебе за силу Твоего могущества, за славу Твоего величия. Боже, сохрани нас в руке Своей. Помоги нам, чтобы прославилось имя Твое святое в жизни хождения, чтобы светильники наши горели. Господи Боже, следующие дни собрания, Боже, каждого из нас, Владыка Господь, чтобы жизни не прервались неготовность, являй Твою славу, Твою могущественную руку. А мы с большой благодарностью с Тебе, потому что в сегодняшнем вечере Ты опять разделил с нами общительность Твою. Господь Боже, Ты опять предлагаешь истинное Слово Твоего, слава Твоему имени Святому. О, благословенно имя Твое святое, потому что действительно, Боже, Ты наполняющий силой Твоею. Может быть, она незаметна для каждого из нашего глаза, Боже, но Ты дающий силу быть победителями. Ты дающий силу, чтобы идти дальше на обрезку, на очищение. Ты дающий силу для того, чтобы все преодолевшее устоять. Господи, Ты дающий силу, чтобы одежды были убелены, очищены, омыты, освящены. Ты дающий силу противостоять нападениям демонических сил. Ты дающий силы прославлять имя Твое святое. Господи Боже, дающий силы, чтобы идти за Тобою и слушаться голоса Твоего, потому что Ты есть добрый пастырь. Прими хвалу, будь прославлен и возвеличен. Отец, Сын и Дух Святой.